Мария, привет. Слушай, проснулась недавно, и опять такой сон про бабушку приснился. Каждый раз вот в таком холодном поту просыпаюсь после снов с ней, которые я иногда запоминаю, очень ярко вижу, а иногда прям как-то размыто, но все равно такое ощущение вот страха. Так неприятно, и сегодня опять она приснилась мне, опять примерно в том же самом сюжете, что вот я живу в ее квартире уже после ее смерти, и она приходит домой, как ни в чем не бывало, и такая, значит, а где моя кровать, а где мои вещи, почему вы здесь все переставили, и я смотрю на нее, и вот этот, знаешь, внутренний вот этот мой страх сковывающий, что как может такое быть, ты же умерла, я была на твоих похоронах, я видела тебя мертвой, ты не можешь здесь сейчас быть. Это просто такой трэш. У меня прям голову, знаешь, взрывает каждый раз от этого. Причем мама мне рассказывает, что я, говорит, вообще ее ни разу не видела во сне, она ко мне не приходит. Она приходит только ко мне. Не знаю, либо это у меня просто в голове, знаешь, вот осталось вот этим чувством вины после того, как мы... Когда у нее уже начала болезнь прогрессировать, и когда у меня уже просто депрессуха развелась до второй степени тяжести, что я просто дышать не могла иногда по ночам. Мы ее отвезли в пансионат, который недалеко от дома находится, чтобы за ней профессиональные сиделки уже ухаживали, потому что у меня, ну, сама понимаешь, тоже своя личная жизнь должна была как-то продолжаться. Иначе я бы просто из окна первого этажа бы вышла реально с такой же зой. И вот и мне вот эти сны снятся, и я не понимаю, это вообще закончится, вот это чувство вины когда-нибудь, оно пройдет у меня? Как, когда я, в какой момент должна отпустить, чтобы не видеть этого? Я вот с дедами в последнее время, знаешь, после бабушки, после ее деменции, у меня почему-то много, я начала сталкиваться с разными ситуациями, историями, где вокруг меня начали появляться всякие старики с прогрессирующей деменцией. Это просто капец. Я никогда этого раньше не замечала. Вокруг меня этого никогда не было. Как только мне пришлось с этим столкнуться, все. Все сразу же повылазили. У маминого мужа мама тоже с прогрессирующей деменцией, там вообще трэш. И моя вторая бабушка по отцу, когда я ей звоню, у нее тоже уже начинаются какие-то галлюцинации, даже это по телефонному разговору слышно. Вот как раз недавно ее поздравляла с днем рождения, и она опять одну и ту же шарманку свою завела. Вот мне интересно, у тебя вообще было когда-нибудь такое, ну, в плане, ты сталкивалась с какими-то такими же проявлениями деменции, и не снились ли тебе люди, которые, вот, не знаю, умерли, и, может быть, ты тоже испытывала какое-то чувство вины за что-то?
Слушай, с деменцией нет, к счастью, никогда не сталкивалась, но в плане снов и мертвых людей, знаешь, я просто специалист в этой области. Не знаю, почему так получается, почему мне постоянно снятся мертвые люди, а у нас в семье их достаточно много, и это не только пожилые люди, это еще и достаточно молодые. То есть и до 50, и до 40, и у меня голова как будто бы вот копилка этого всего. Я одно время, знаешь, как-то это не считывала как что-то постоянное. Мне казалось, ну снятся и снятся, всем же снятся. А уже после 30, когда это стало достаточно систематическим явлением, я начала это отслеживать, что это очень часто происходит. И я с ними разговариваю. И самое стрёмное, в плане страшное из того, что происходит, во сне я знаю точно, что они умерли. То есть это не какой-то сон с абстрактной реальностью, где мы якобы встретились или живем обычной жизнью и как-то что-то там решаем вопросики, незавершенные сейчас. Это именно точное, четкое понимание того, что человек умер. У меня даже были такие сны, где живые перемешаны с мертвыми. Я, например, войдя в помещение, то есть это как будто бы осознанное сновидение, где я в своем сознании, то есть оно ничем не приукрашено, я захожу и я понимаю, что вот этот сидит, он умер, вот это живая, этот мертвый, и я их могу определять даже по мимике, по взгляду. Они смотрят как будто бы не на тебя, сквозь тебя. У них очень странная речь бывает. Такая тарабарщина местами. То есть ты не с первого раза понимаешь. Ты такой, повтори. Я не понимаю, повтори. И я с ними разговариваю. То есть я сажусь к ним и начинаю задавать им вопросы. Где они? Что с ними происходит? И эта информация, вот она как раз на какой-то тарабарщине. Это очень стрёмно, потому что я просыпаюсь, и вот ты говоришь в холодном поту, и этот сон, который ты рассказывала. Уже не первый раз я эту историю от тебя слышу, что бабушка к тебе приходит домой. Это крипота. Это очень страшно. И когда ты, еще помню, рассказывала момент с зеркалом, что ты якобы спишь, и ты ее в зеркале в отражении комнаты видишь. Ну, это пиздец. Это просто вызывайте дурку. Я понимаю, про что ты, потому что я испытываю не чувство вины, когда они мне снятся. Мне со многими нечего делить, и они мне ничего не были должны, я им тоже. То есть мы расстались на каких-то других условиях. Я за ними не ухаживала, я не вдавалась в эти проблемы. Но есть, видимо, что-то, что меня все равно травмировало, так как это часто происходит у меня. Особенно, видимо, в какие-то уязвимые для психики моменты я понимаю, что мне начинает подряд сниться один и тот же человек. Он приходит настойчиво, приходит, мы с ним о чем-то говорим. Иногда как будто бы это какие-то послания, более такие позитивные, знаешь, что все хорошо, не переживайте. Или это вот это молчаливое молчание, как будто бы человека нет, вот просто есть какая-то оболочка, ты знаешь, что он умер, но вот он присутствует в этом сне. У меня вот после смерти родственников, в ночь, первую ночь, когда они умерли, пока что, вот из последних событий, я их вижу во сне. Причем это очень странные сны, как будто бы, это, знаешь, последний диалог. Может быть, это мое сознание так заканчивает эти отношения, чтобы они выглядели законченными. Потеря, утрата, это же надо как-то все равно для мозга обосновать. Так вот у меня, когда отец умер, мне приснилось, что мы в каком-то запертом пространстве света, и это как будто бы беседка, и мы с ним разговариваем, и он говорит, чтобы мы не волновались, что все в порядке. Утром я спрашивала маму, там, брата, говорю, вам снились такие сны? Нет, никому не снились. А у меня был эффект того, что я поговорила с ним, и как будто бы вот эти вопросы, да, а куда ты ушел, что случилось, они как будто бы отпали сами собой. И там же еще в детстве, это все равно был такой начальный подростковый возраст, очень многое решало то, как вокруг тебя люди отреагируют на этот сон. Кто-то тебе скажет, ну, бывает. Кто-то, наоборот, заинтересуется, начнет задавать вопросы. И такое было. Кто-то же очень суеверный. И особенно вот в такие уязвимые моменты, как смерть. Кто-то может за это цепляться, как за последнюю ниточку, вроде пообщаться с человеком. Потом у меня было подобное и с дедом, когда мы с ним тоже были заперты в каком-то помещении. Но это уже было не светлое помещение, потому что с ним у нас были другие отношения. Там вокруг были всякие гробы, и он был там, и он на меня очень агрессировал в плане того, что ты обалдела так себя вести, там, про отца такие вещи говорить, и то, что ты там, хочешь забрать себе все, про наследство речь. И я с ним разговаривала на этот счет. То есть мы были заперты, нам некуда было деться, и я объясняла ему, почему так будет лучше, почему лучше будет, что это будет нашим, моим и брата. И я проснулась от того, что он согласился. Такой, окей. Ну, не такими словами, не дед, который тебе говорит окей. Он улыбнулся, кивнул, и все растаяло. И я проснулась, естественно, не выспавшаяся, в таком нервном состоянии. Потом мне еще снилась тетя, которая умерла достаточно так резко. И она тоже разговаривала, да, она звонила нам как будто бы домой из больницы и спрашивала, мы должны были ее забрать в тот день, представляешь, когда она умерла. И она звонит нам Мы все сидим как будто бы в комнате, и она спрашивает, вы заберете меня? Вы типа, чего не едете? И я отвечаю по телефону, никто другой, я отвечаю. Я смотрю на всех, такая, что делать? Ну, что отвечать? Я должна ей сказать, что ты умерла, и я не стала ей этого говорить. И как-то меня этот сон настолько, ну, он задел. Знаешь, я как будто бы здесь я, не та сторона, а я успокаивала человека, уже ушедшего. И в какой-то момент вот эти мои родственники, еще там у меня и дядя, и другой дядя, тоже достаточно молодые, я их периодически вижу. Это стало очень навязчивым, назойливым. Этого стало очень много, я поняла, что, ну, наверное, у меня мозг перегружен вот этими утратами, потерями. Не факт, что я их вообще приняла. И я как-то об этом рассказала психологу, и я ему с таким запалом, то есть в более детальных диалогах, сейчас я все равно тебя кратко записываю, иначе мы тут на несколько часов залипнем с моими cool story. Я ему это все расписывала, и он говорит, ну вы же понимаете, что этих людей нет. И вот тут я даже засомневалась в этом, что все, что происходит в вашей голове, это ваши мысли, это ваши чувства, это не настоящие люди. Если вы верите в это другой вопрос. Но с точки зрения здравого смысла, вы разговариваете сами с собой, вы пытаетесь сами себе что-то доказать, успокоить, обосновать. И, как я поняла, вероятно, не прожита сама потеря на 100%. То есть просто похоронить, кинуть земельку на могилу, это еще не факт, что ты примешь эту утрату, что ты не будешь цепляться за эти мысли, за этих людей, что ты их не отпускаешь. И в моем случае это очень похоже на правду, потому что, учитывая, какие у меня были отношения с отцом, как я пыталась добиться его внимания безрезультатно, и он умер, так мне его и не дав. То есть эта дыра, она не заполнилась и не заполнится никогда. И я держу этих людей. Деда тоже, потому что у меня тоже с ним достаточно такие странные отношения были, качели эти эмоциональные, там, от любви до ненависти. Один день он вспоминает, какая я миленькая была маленькая, и как он там за мной наблюдал. Другой день он на меня очень агрессивно не кричит, но повышает голос за то, что я там такая и тунеядка, и бездельница, еще что-то. То есть такие слова, которые остаются отпечатками. Я вот сейчас об этом говорю, мне даже дыхание иногда перебивает. И, естественно, я определенное количество жизни жила с ощущением чего-то недоделанного. Это и месть, это и желание как-то, знаешь, доказать обратное. И, возможно, поэтому у меня вот эти утраты, особенно в детстве, когда там первая смерть, у меня очень рано это произошло, и я, естественно, не особо понимала, что происходит. То есть моя реакция, она была вряд ли суперадекватной, и когда тебе еще никто толком не объясняет, что это, а мне не объясняли. Возможно, у меня это все отложилось вот именно их фантомами, за которые можно держаться, понимаешь, про что я? Не из чувства вины, а вот просто я не хочу их отпускать, потому что я не договорила, знаешь, я что-то не сделала, и они что-то не сделали. Но не из чувства вины, а незаконченности действия, потому что они уходили достаточно резко. В твоем случае, вот про деменцию ты рассказываешь, у тебя совершенно другая ситуация. На мой взгляд, она гораздо более травмирующая, потому что ты жила с бабушкой. Я помню вот этот момент, когда ты к ней переехала, и как ты начала просто на глазах увидать с настроением, с речью, с амбициями, вообще со всем. То есть тебя как будто бы стало это пожирать, вот эта жизнь, где ты ухаживаешь за бабушкой. Это же долго было. Это вот, я сейчас вспоминаю, это же реально длилось месяцами. И у тебя уже тогда формировалось это чувство вины, что ты не доделываешь. Ведь, ну, уход нужен достойный, а когда ты работаешь, ты не можешь 24/7 за бабушкой ухаживать. Да и в целом это не твоя задача была. У тебя есть мама, и это ее мама. То есть цепочка-то нарушена, и тебе, получается, пришлось на себя это взвалить. Не потому, что ты хотел, а тебе просто пришлось так поступить. И ты жила в этой атмосфере. И наверняка, выбрав себя, вот когда все-таки вы решились уже на такой стадии, где помощь нужна врачей, отправить ее в дом престарелых. И в тот момент, конечно, мне кажется, любой человек, адекватный и обладающий эмпатией, он будет испытывать это чувство вины за то, что он делает. Ну, вроде как, почему не я? Почему я это не делаю? Ведь это моя бабушка, там, это мои родители. Почему я так поступаю? Но здесь выбор либо ты, либо она. Либо ты сейчас отдашь свою жизнь здоровую, здоровье ради того, чтобы ей помочь, а она все равно умрет, так как болезнь, я как поняла, по твоим рассказам, очень быстро развивалась. И это уже необратимо, то есть ты не можешь это остановить. И ты испытываешь вот это чувство ужасное, что ты ничего не можешь сделать. Это бессилие какое-то, это и вина, и бессилие. И то, что тебе сейчас это все снится в таких ярких еще и пугающих красках, мне кажется, это тоже момент того, что ты до конца ее не можешь отпустить, потому что у тебя есть чувство вины. Поэтому ты ее тоже держишь в своей голове. Как будто себя наказываешь, сомневаешься. Ты же тогда созванивалась с психологом. Вы вообще обсуждали этот момент вот с чувством вины? Я помню, что ты по депрессии, по вот этому состоянию обратилась. Обсуждали вы что-то, связанное конкретно с бабушкой, вот с твоими действиями?
Да, по поводу психолога там был такой разговор. То есть у меня депрессия развилась как раз-таки на фоне всего этого ада, в котором я жила, где ты пытаешься совмещать работу, чтобы выжить, готовишь отдельно бабушке, готовишь отдельно себе, прибираешься везде, стираешь ее вещи, моешь ее и, собственно, пытаешься еще как-то из дома выбираться, но у тебя ничего не получается, потому что ты прикован весь день, по сути, к дому и вот к тому, что ты выступаешь в роли сиделки. Как раз-таки я решила тогда созвониться с психологом, нашла девушку и начала ей рассказывать. И, собственно, это был как раз ее первый вопрос к тому, что откуда у вас это все, почему, что происходит. И, конечно, я начала не только про бабушку рассказывать, но еще про свои там какие-то проблемы на тот момент мне казавшиеся важными. И вот она у меня и спрашивала про нее, почему вы этим занимаетесь? У вас больше нет никого из родственников, у вас нет мамы. Я сказала, есть. Мама живет своей жизнью отдельной. Маме не очень удобно, так скажем. И так сложились обстоятельства просто, что я вынуждена была к бабушке переехать. И вот раз уж так вышло, то ну вот я за ней ухаживала. И мне психолог тогда сказала, что это не ваша проблема. Вы не должны быть частью вот этого. Как бы понятно, да, родственник, близкий человек. Она меня все-таки воспитала, вырастила вместе с мамой, но это все равно не моя зона ответственности, по сути. И мама должна была решить этот вопрос. Потом, когда я на маму уже прям насела с этим и поняла, что другого выхода вообще быть не может, иначе я реально рипнусь. Мама видела тоже мое состояние, и она, конечно, пошла ко мне навстречу. Она, видимо, не подозревала вообще масштаб моего психологического ущерба в связи вот с этой ситуацией, что я с ней живу, и каждый раз, когда мама приезжала, там еду нам какую-то привозила, чтобы я не готовила лишний раз, прибиралась, бабушку мыла тоже, ну как-то все равно помогала, но, конечно, большую часть работы я делала. Мама видела, что я постоянно в слезах. То есть она приезжает, и у меня, знаешь, вот это состояние, когда ты просто уже эмоции сдерживать не можешь. У тебя слезы просто нон-стопом текут из-за бессилия, усталости, раздраженности, злобы от всего вообще. И жить с больным человеком, который двух слов уже связать не может нормально, то есть с ней поговорить уже особо не о чем было, потому что она молчала большую часть времени. Она просила там разве что какую-то еду, которую ей хотелось бы там поесть. Это все. Она просто смотрела, считай, телевизор сидела, спала. Периодически жаловалась там на, ну, просто на усталость на какую-то. Она, как, знаешь, такой слабый ребенок уже была. Вот именно дома, когда мы вместе жили. То есть ты видишь, как человеку плохо, и она даже понимала тогда, что она доставляет мне дискомфорт в плане личной жизни. То есть она говорила: «Каринка, зачем ты на меня время тратишь? Говорит, тебе ведь тоже хочется личную жизнь какую-то свою. Говорит, пожалуйста, давай ты пойдешь куда-нибудь. И я понимала, что я не могу ее бросить. То есть, если даже уйти из дома куда-то на весь день, просто погулять, знаешь, где-то провести время, это означает то, что она будет весь день голодная. Как кота, знаешь, не можешь оставить. Вот у меня кот сейчас с диабетом, я не могу куда-то и уехать, и на ночь куда-то уйти, да, ну... такое. Ему два раза в день надо диабет, этот инсулин ставить. Вот. И тут то же самое. Ты понимаешь, что на тебе ответственность, тебе надо человека кормить. Она потому что сама не может справляться, у нее руки слабые уже к тому моменту стали, и ну, трэш. И да, была прям сиделкой. И вот психолог-то мне как бы начала давить на это, что для того, чтобы выйти вам из этого состояния, хотя бы сделать шаг к нормальной жизни, вам надо кардинально поменять ваш образ жизни, снять с себя эту ответственность. И вот мы спустя где-то, наверное, месяцев 7, короче, около того, чуть больше полгода, меня скосила вся эта тема. Собственно, мы и приняли решение найти пансионат, нашли там нормальный пансионат и вот отвезли ее туда. И ее реакция, конечно, это тоже просто, как знаешь, ножом по сердцу, куда вы меня уводите, вы меня хотите убить. И все вот эти вот сопутствующие реплики тоже вызвали, оставили, конечно, отпечаток. Чувство вины вызвали, да, сильное. И я думаю, что есть в этом смысл, что снится человек, потому что есть какие-то незавершенные эмоциональные вот эти вот связи, что ли. Она, по сути, была достаточно близким мне человеком, несмотря на наши разные характеры. То есть она была очень жесткой по характеру и по воспитанию. Она меня воспитывала очень жестко. То есть там был человек настроения, и у нее у самой очень много травм было, как и в детстве, когда ее мама отказалась от нее и отвела ее в детдом на сколько-то месяцев, а ее старшую сестру оставила, и неудавшиеся какие-то отношения любовные с отцом мамы. Жиза была не самая счастливая у человека, и она тоже впитала кучу говна. Очень много травм, да, оставила на ее жизни. Поэтому она, конечно, как вот могла, так и воспитывала. То есть что-то хорошее в ней было, что-то доброе. Она меня никогда там не заставляла ничего делать в плане там учебы, никогда не было гиперконтроля. В плане отношений там никогда не советовала, не запрещала мне ничего. Вот той же темы про семью, детей, она тоже меня никогда не угнетала этим. Типа, когда я уже правнуков увижу, все такое. То есть не было такого. Но были много других историй, когда человек меня очень сильно подавлял. Она просто вот могла так задавить тебя психологически, эмоционально, что ты просто хочешь реально повеситься. Там у меня от нее тоже много травм осталось на самом деле. И когда ты вот с таким человеком, от которого ты все равно так или иначе эмоционально зависим, потому что ты с этим с детства живешь. Во взрослом возрасте, конечно, я уже там переезжала по разным квартирам съемным только для того, чтобы мне спокойно жить, потому что рядом с ней было невозможно существовать. И мне так было страшно переезжать обратно к ней, потому что я знала, что может во мне снова вот возродиться, какие чувства могут вернуться. Это постоянная злость. Постоянная. То есть я могу сорваться вообще с нуля до сотки, накричать, я не знаю. Ну, в общем, там отношения были на грани всегда. Это же очень сильные эмоции. И, конечно, я до сих пор о ней очень много вспоминаю. В каких-то моментах я была не права, в каких-то моментах она очень сильно провоцировала. Когда я к ней переехала, она вообще на себя не похожа была. Она такая спокойная была, как никогда в жизни вообще. Наверное, из-за этого тоже у меня... Марсик, пожалуйста, можно записать войс? И из-за этого у меня, конечно, тоже какая-то, знаешь, вот травма осталась, что я вроде как всегда к ней очень противоречивые чувства испытывала, такую привязанность при этом, но и отторжение. И тут ты приезжаешь, и она вообще другая. Она спокойная, она тебя не деморализирует, но при этом все равно как бы еще сильнее угнетает тебя своей болезнью, не делая ничего, просто болея. И это трэш. Вот это чувство, думаю, будет долго еще во мне жить, пока я его не отпущу. Я не знаю, либо с психологом это надо снова прорабатывать, потому что так просто оно никуда не уходит. Любая книга, где что-то подобное описывается, любой сериал, фильм, не знаю, история, что хоть как-то отдаленно напоминает мне об этих отношениях, об этой ситуации, о депрессии, о болезни бабушки, там, близкого человека, меня жестко триггерят, и я сразу ее вспоминаю. Потом сны. Сны, да, это отдельный вид пытки, когда ты вроде освободился, вроде тебе стало легче дышать, потому что ты не несешь этот груз, но при этом ты видишь это во сне, и это еще сильнее на тебя давит. И это жестко. А по поводу твоих снов и отношений с родственниками, я бы, наверное, вообще пугалась каждый раз, когда это видела, но у тебя как-то более спокойно, что ли, к этому отношение. Понимаю вот эту вот тему того, что когда ты близко, да, там, был связан с человеком, он потом тебе долго тебя не отпускает, и еще и снится. Но хотя бы, знаешь, у тебя не было таких вот сильных потрясений, что ли, в плане вот как у меня там, по болезни. То есть именно деменции ты не касалась. Но все же был отец, который действительно ушел, и ты не договорила, то есть, по сути, ты с ним не разобралась, не выяснила все вот эти вот отношения и все его косяки, и то, как ты пыталась там его внимания добиться, и так и не добилась в итоге. И дед, который тоже измотал нервы. Вот ты когда про деда рассказываешь, это очень близко по моим отношениям с бабушкой. Примерно то же самое. Тоже я хорошая, а потом я очень хуёвая. Такое, знаешь, чёрное-белое. Нету где-то вот этого вот баланса в отношениях. Ну и ты хотя бы, знаешь, начала прорабатывать это все с психологом достаточно сразу же. А у меня пока что приходится как-то самой, знаешь, справляться, либо не думать об этом, либо стараться внушать себе, что я на самом деле-то и ни в чем не виновата. Что ж, искалеченные люди, искалеченные судьбы. Что тут еще добавишь?
Да, я помню все эти твои семейные передряги, как вы с мамой договаривались. И я еще, знаешь, что подумала? Почему тебя тоже может это так до сих пор травмировать? Мы же иногда, да какой иногда, почти всегда с тобой логику включаем. То есть мы анализируем с точки зрения логики. Вот, например, так будет правильнее, логичнее сделать, просчитываем на несколько шагов. И в этом себя убеждаем. То есть да, будет разумнее и логичнее поместить бабушку в дом престарелых. Да, за ней там будут лучше ухаживать. Я не могу так за ней ухаживать качественно, как будут делать там. Это же аргумент, и ты как будто бы снимаешь с себя вот эту ответственность, вот этот груз мыслей. Ты же все обосновала, то есть ты все продумала. Но при этом есть момент с чувствами, то есть ты логикой все обосновала, а твои чувства внутри, они противоречат этой логике. И эти чувства мы игнорируем. Это не так важно. То есть ты помещаешь бабушку в дом престарелых, но у тебя все внутри тебе говорит, что ты виновата, это ты. Ты плохая внучка, ты плохо сделала, ты хочешь от нее избавиться. Эти голоса, они же есть, и это конфликт головы и эмоций. А когда мы эти эмоции начинаем давить в себе, пытаясь себе опять логически объяснить, что мы все сделали правильно, это все тянется потом годами. Потому что, как я поняла из-за работы с психологом, у меня голова всегда на первом месте, и я эмоции и чувства вообще могу спокойно отключить, так как я их привыкла подавлять и использовать только когда мне это нужно, когда мне выгодно. Это на все влияет. И теперь, когда мы разбираем все вот эти ситуации с чувством вины, с стыдом, я понимаю, что я работаю с головой, и он мне всегда об этом говорит, психолог, не из головы. Что чувствуете внутри? Да, логика, вы сейчас все себе опишете так, что это сойдется в идеальный пазл там, из 10 тысяч кусочков. Но чувства-то какие искренние. Вот вы сейчас это говорите, вы сами себе верите в эту теорию. И я понимаю, что у меня там тоже конфликт между внутренними ощущениями и вот этими факторами, которые, да, все четко. Любой человек тебе скажет, да, все правильно, никто тебя не осудит, но ты внутри себя чувствуешь иначе. И вот, видимо, с этими эмоциями надо работать, с ними как-то. А с ними гораздо сложнее, потому что это автоматическая реакция на что-то. Это скорее уже вызвано другими факторами. То есть тебя так воспитали, у тебя был предыдущий какой-то подобный опыт, или тебя стыдили за что-то. А учитывая, какая у тебя авторитарная бабушка была, я-то с ней, видишь, только в положительном ключе встречалась, когда она там супиком меня пыталась накормить. И такая, знаешь, заботливая бабушка, но одно дело, это мы с друзьями приходим домой, а другое дело, ты остаешься со своим родственником наедине, и что он начинает исполнять. Раз большую часть времени все равно она твоему воспитанию посвятила, то получается бабушка для тебя тот самый авторитет, и как и мама, и отец, и все вместе взятые роли у тебя бабушка, и все сошлось на ней. То есть вот эти вот эмоции, и ты ее и любишь, и ненавидишь, как мы вот с тобой, по-моему, записывали прошлое, раз войсы друг другу, и как раз говорили о том, что это вот такое парадоксальное чувство, когда ты своего родителя вроде ненавидишь за что-то и при этом любишь. И это странное ощущение, особенно с родственниками близкими, вот когда тебя бабушка хвалит, а через час она на тебя орёт, и ты же еще привязываешься сильнее к этому одобрению, к этому желанию что-то сделать правильно. Ты вроде протестуешь, но ты все равно приходишь. Даже вот сейчас взять ситуацию, когда ты, а не мама твоя, пошла ухаживать год целый за бабушкой, посвятила ей год своей жизни, не мама, что говорит о том, что ты свою бабушку больше как родителя воспринимал, у тебя больше к ней вот этой ответственности появилось и чувство вины, что ты ее бросаешь. Все же настолько искорежено вот этим вот сломанным семейным древом. У меня ситуация, конечно, не такая, но с дедом есть похожие, да, согласна, мотивы, потому что он заменял, по сути, авторитарную главную фигуру в семье. Отец был более зависимым от алкоголя в первую очередь, и мы жили в квартире дедушки, что автоматически говорит о том, что он глава семьи, мы на чужой территории находимся, это дом чужого мужика, это не дом там наш, семейный, это чужая квартира. И когда дед устанавливал свои правила, все ему подчинялись беспрекословно, потому что это его дом, и это логично. Кто вы такие, чтобы выделываться? Поэтому, когда он приходил и начинал расставлять какие-то свои акценты, свои порядки, наводить на меня там, вроде как с заботой, да, вроде же он так заботился, вот так вот он выражал свою заботу. Тем, что от противного, чтобы ты не стала там какой-нибудь пиявкой, прилипалой, халявщицей, ты должна соответствовать какому-то образу. То есть тебя, по сути, жестко, ну, нагибают в каких-то мировоззрениях, навязывают тебе что-то, у тебя есть свое видение жизни, ты там еще ребенок, а на тебя давят. Это не твои родители, а ты знаешь, что дед тут самый главный, и понятно, что он становится вот этой вот фигурой, и поэтому у меня к нему тоже от любви до ненависти. Вроде как бы дед много хорошего сделал, и при этом тут же ты вспоминаешь, что он иногда вытворял, что он говорил, и ты снова вот на это агришься, и ненавидишь его, и хочется отомстить вообще всем, всей семье устроить такой адовый пиздец за то, что вот это все так происходило. И ты понимаешь, что ты все равно даже в этом моменте мести ты не получишь это удовлетворение, его невозможно получить, потому что все проебано было в момент, когда это было нужно действительно. Какая-то поддержка, там, помощь и т.д. Так что, согласна, у нас вот такие базовые проебанные настройки. Не благополучные, можно так это назвать. Далеко, не то что не идеальные, далеко не нормальные. Поэтому и разбираться нам со своими тараканами приходится, наверное, даже позже, чем нужно. И, возможно, даже дольше это все займет по времени. Надеюсь, к 60 годам мы с тобой уже преисполнимся. Хотелось бы верить. Грустно, что я вот это все послушала. И свой монолог воспроизвела про родственников, и твой послушала. И что-то у меня так прям как-то печально, подавлено даже от этих воспоминаний. Я думаю, сейчас пойду, налью чай и съем какого-нибудь горького шоколада, чтобы немного выровнять эмоциональный фон, вот этот стресс. Поэтому встретимся на неделе еще, обсудим, как все. Как что, как все, как ничего. Давай тогда до связи.
Да, я согласна, что у нас преобладает вроде как логическая цепочка, да, развития событий. И мы глушим вот этот эмоциональный фон, который на самом деле и является как бы истиной. Мы когда с психологом разговаривали, она ведь тоже меня о чувствах спрашивала. И я сидела и логически все свои проблемы разбирала. Ну, как бы, знаешь, нахера тебе психолог, если ты сама себе психолог? Ну, классика. Она меня тоже останавливала, и то же самое пыталась мне донести, что ты должна в своих чувствах в первую очередь разобраться. Логически мы можем все понимать, но то, какие мы действия совершаем и какие чувства испытываем, и что какие последствия потом мы на себя принимаем, это вообще две разные вещи. Поэтому да, такая себе, конечно, тема для легкого диалога, но что есть, то есть. У нас и правда такие реально поломанные, просто травмирующие жизни из детства, что это уже ничем не исправишь, просто придется смириться. Вот исправить мы это никак не сможем, все наши травмы, но быть лучше и не быть такими, как твои родители, и то, что они тебе дали хуёвого, мы можем. Главное — это реально анализировать и отслеживать. Я тоже сейчас пойду Наполеончика, наверное, у меня свеженький в холодильнике, потому что реально подсос энергии жесткий случился. Я немножечко не в депрессию, конечно, впала. Не хочу больше такого испытывать, но надо восстановить вот этот вот эндорфиновый провал. Так что да, увидимся с тобой и на связи.